1-1. Дип. Вот. Цветная метель. Почти для всех дип-программа ассоциируется со снегом. С теплым, цветным, но все-таки со снегом. Но теперь Дибенко готов подарить миру вечное лето. Почему же оно кажется мне снежной пустыней? Я не прав. Нет, не то. Я не вправе. Не вправе решать за других. Если даже для Чингиза искусственная натура — обольстительный искус, то что говорить про других? Про паренька из провинции, который остается на ночь на работе, запертым на ключ, лишь бы влезть через чахлую линию в глубину, без всякого комбинезона и шлема. Лишь бы оказаться под небом Диптауна, вдоволь наиграться на эльфийских пространствах, забежать в дешевый бордель и посетить недоступный в жизни ресторан. Что говорить о прикованном к креслу инвалиде, для которого глубина — единственный шанс ступить собственными ногами, пусть по нарисованной, но такой настоящей траве. Что говорить обо всех несчастных, тоскующих, измученных, уставших, разочарованных. Глубина. Танец, танец теплых снежинок, затягивающий в темноту водоворот, калейдоскоп, фейерверк. Свет. Стою в своем гостиничном номере, все нормально. На кровати протей и мотоциклист, усталые старые куклы. Ты придешь ко мне, темный дайвер. Придешь, и мы поговорим. Проверяю карманы. Вот подаренный Дибенко пистолет. Значит, к разговору я готов. А вот и пейджер с мигающим огоньком. Ну, наконец-то Дик проявился. Видно, сильно сдали нервы от прорвавшегося вслед за нами императора. Самого Дика в глубине нет, он оставил сообщение на пейджере. Включаю прием, и появляется изображение. Вот те раз. Мы редко знаем друг друга в лицо. «Привет, Леонид». А он и впрямь старик. Черт возьми, ему за 50. Точнее, не определю, у меня было слишком мало знакомых чернокожих. Ну, никогда я не предполагал, что Крейзи Тоссер — негр.
«У меня совсем мало времени», — говорит Крейзи. Пытается улыбнуться, в лице боль. Он лежит, и вокруг суетятся какие-то тени. «Я выпросил одну минуту. Ничего, в наше время от первого инфаркта не умирают. Верно?»
«Верно, Дик», — говорю я, хоть он и не может меня слышать. Его давно увезли в больницу, над ним сейчас колдуют врачи и сиделки, и я верю, что все будет нормально». Ричард — обеспеченный человек, американская медицина не чета нашей, и все обязательно будет хорошо, не может не быть.
«Дочка отправит тебе письмо, а со мной все будет хорошо. Нервы сдали, Леонид. Старый я стал, старый и глупый. Ничего».
Дик смотрит куда-то в сторону, едва заметно кивает. Его торопят. Не знаю, что он сказал, что соврал, чтобы ему позволили наговорить перед камерой это сообщение. Что-нибудь о важном контракте? О сделке в миллион долларов, наверное.
«Я верю, что ты дошел. И что все сделаешь как надо, тоже верю. Удачи тебе, дайвер. Поработай из-за меня, слабонервного глупца. Удачи!»
Изображение исчезает. Такие дела, такие дела. Я вспоминаю, как изменилось лицо Дика, когда император спросил, кто вы. Вот такой зарождающийся искусственный интеллект. Вот такой прогресс. Убивает, во всяком случае, почти по-настоящему. Нет, я не думаю, что император ударил Крейзи Тоссера чем-то вроде оружия третьего поколения. Скорее, тут действительно виноваты нервы, напряжение, усталость и больное сердце.
И все-таки сотворенная Дебенко жизнь уже готова убивать. Открываю дверь, осторожно выглядываю в коридор, выхожу, запираю. Пока спускаюсь по лестнице, кидаю на пейджер Дебенко просьбу о встрече. Не люблю ждать, поэтому, наверное, и приходится вечно этим заниматься. Только поймать такси в Диптауне никогда не проблема. Едва поднимаю руку, как притормаживает машина. Водитель — молодой панк с гребешком цветных волос на голове и рваной куртки на голое тело. Кажется, программа. Называю адрес и раскидываюсь на заднем сиденье. Сегодня на улицах постоянные пробки. Такси еле ползет. Минуем виртуальную площадь, потом машина сворачивает куда-то в китайский квартал. «Так будет быстрее?» — интересуюсь у водителя. Чайна-таун появился в глубине недавно. Китай очень долго не желал входить в общую виртуальность, но все-таки и их проняло. Теперь квартал стремительно разрастается, раздвигая Диптаун вокруг себя. Пространство в виртуальности сколько угодно. Наверное, китайцам это нравится. «Быстрее», — говорит водитель. «Уверен? Смена маршрутизации? Уверен». И тут манера ответа перестает мне нравиться. Я смотрю в крепкий, бритый затылок, прокручиваю в памяти короткий разговор. Программы водителя изначально вежливы. Лаконичным до грубости умеет быть лишь человек. Додумывать не успеваю, что-то вопит внутри, инстинкты, чутье, интуиция. В следующий миг я прикладываю к затылку водителя ствол пистолета, мягко, но ощутимо. «Останови машину». Цветные фонарики над лавками, бумажный дракон в сочно-синем небе. Улыбающиеся, все сплошь улыбающиеся лица прохожих. «Машину», — повторяет водитель, и начинает набирать скорость. «Это не программа. Я отдал приказ и не получил ни отказа в выполнении, ни послушания. Только человеку дано лгать и тянуть время». «Парень, ты пожалеешь. У меня оружие третьего поколения». Водитель поворачивает голову, улыбается. У меня перехватывает дыхание. Он смотрит на меня, но продолжает мчаться по улице, продолжает рулить. «Правда? И что с того?» «Со мной не может случиться ничего страшного. Не должно. Я в виртуальности, черт возьми, и самая большая из возможных неприятностей — самая большая смерть». Толчок, глухой удар о капот, чьё-то тело отлетает к обочине. Крики. Ничего страшного, конечно, у человека сработает выход по недопустимо сильному физическому воздействию. В Диптауне можно было сделать любые столкновения абсолютно безопасными. Человек мог бы встать, отряхнуться и пойти дальше. Но тогда, рано или поздно, он мог бы шагнуть на реальную дорогу, не боясь несущихся машин. Водитель, даже не оборачиваясь, начинает хохотать. Он не мог не понять, что произошло, и он смеется. «Останови!» — повторяю я. Чего он добивается? Задержать меня в глубине? Доставить куда-то, куда я ехать не собирался? «Потерпи немного», — советует водитель. Он смотрит в дуло пистолета и улыбается. Потом открывает рот и медленно обхватывает ствол губами. Безумие. Какой-то немыслимый сексуальный изврат. Минет с пистолетом. И я вдруг понимаю Крейзи Тоссера, который открыл стрельбу по императору. «Зря», — говорю я, пока палец сдвигает предохранитель. «Зря». Мы по-прежнему несемся по узким улицам Чайна-тауна, и уже нет никаких сомнений, что это не кратчайший путь к дому Чингиза. Впереди машины, будто катится волна, люди разбегаются, освобождая дорогу. «Три», — говорю я. «Да чего он хочет, черт возьми?» «Два». Снова насмешливая человеческая улыбка. Какой он веселый парень. Я, впрочем, тоже умею шутить. Первые 5 зарядов парализующие, если верить Дебенко. 1. Водитель тормозит. Я даже не успеваю порадоваться за его благоразумие. Машина в каком-то узком, захламленном тупичке. У стены человек в темном плаще. И в его руках пистолет.
Я успеваю пригнуться, когда звучит выстрел, и пуля разбивает стекла. Лежу на заднем сиденье, а водитель, перегнувшись через спинку кресла, ухмыляется, сжимая зубами ствол моего пистолета. Потом начинает откидывать голову с неожиданной силой, выдирая оружие из рук. И тогда я нажимаю спуск. Белая пыль, запах горелой кости, крошево выбитых зубов облачком висит в салоне.
«Ай-яй-яй!»
Шепеляво произносит водитель и улыбается. Пистолет он выпустил. Вот только умирать не собирается, и на парализованного никак не похож. На стволе пистолета отпечатки зубов. Сволочь Дебенко. Все снова на инстинктах. Я достаю левой рукой револьвер стрелка, взвожу курок, вскидываю оружие и стреляю в улыбающееся лицо. А вот со вторым поколением все в порядке, и даже более чем. Я должен был убить его машину, пережечь процессор, так же, как пережгли его мне. Виртуальное тело должно было застыть или исчезнуть мгновенно. Но сегодня все идет неправильно. Пуля входит ему в шею, вирус, пакет электронных импульсов, троянец. Я не знаю, как правильно назвать этот заряд, но для меня это именно пуля. И для водителя, видимо, тоже. Он кричит, вскидывая руки к горлу, зажимая рану ладонями. Кровь хлещет сквозь сжатые пальцы, пальцы проваливаются в рану, раздирают ее, и под скрюченными пальцами блеск металла и путаница проводов. Киборг. Панк-киборг. Классический, можно сказать. Мне сводит руку, я стреляю повторно, и вторая пуля добивает киберпанка. Голова, украшенная петушиным гребнем, разлетается вдребезги. Кровь, грязь, липкое серое месиво, крошево микросхемы, жгуты кабелей. Какая гадость этот классический киберпанк. Открываю дверь, вываливаюсь из машины, падаю в пыль, укрываясь за колесом от того, кто стрелял в меня. «Эй, Леонид!» Голос смутно знакомый. Молчу, пытаясь определить, где враг. В голове полный сумбур. Заряды третьего поколения не сработали. Но не потому, что Дебенко меня обманул. Я стрелял не в человека. Я стрелял в искусственный интеллект или в чью-то вторую натуру. Заряды второго поколения помогли. Не знаю, убит ли он полностью, или ему нужно время, чтобы собраться заново, перенести части своего сознания из одного участка сети в другую. Но даже если я нанес киберпанку непоправимое повреждение, убийцей себя не чувствую. «Лёня, зачем же так сурово?» Голос насмешливый, голос даже веселый. «В ответ на твой выстрел!» — кричу я и рывком перекидываюсь за другое колесо. «А, я стрелял парализующим, я не собираюсь тебя убивать, поверь!» «Ты темный дайвер?» «Да, меня зовут и так». Вот и дождался. Лежу в грязи, где-то на окраине китайского квартала. Прячусь за машиной, в которой валяется убитый мною искусственный разум. Беседую с темным дайвером, у которого в руках оружие. Снова прячу револьвер стрелка, достаю пистолет от Дебенко, через мгновение достаю обратно и револьвер. Так будет надежнее. «Я не сержусь, что ты убил водителя, Леонид. Хватило ума стрелять вторым поколением, да? Ха, ничего, я не в обиде. Их уже довольно много, спасибо Дим Дебенко. И они легко поддаются манипулированию. Импульсивные, как подростки. Иногда не могу понять, по-настоящему ли они разумны».
«Чего ты хочешь от меня?»
«Где же он?» Мне видна стена, но я не вижу темного дайвера.
«Поговорить, Леонид, только поговорить. Я ведь за этим и к Чингизу приходил, но вы оказались столь негостеприимны».
«Говори», — советую я. Тихий смех.
«У тебя не лучшая позиция для разговора».
«Ничего, я сумею найти аргументы в этой позиции», — поводя стволами, отвечаю я.
«Давай. Ищай». «Файл, Леонид».
«Какой файл?»
«Не валяй дурочку. Мне нужен файл, который достали у Дебенко, падла и Ромка. У нас был договор,
«Ты подставил их, сволочь! Договор расторгнут!» «В этом китайском районе есть вообще полиция? После столь шумного проезда по улицам нас должны были арестовать 10 раз. Ну, попробовать арестовать точнее». «Остынь!» Мне показалось, или его голос становится абсолютно серьезным. «Я не мог предвидеть, что за ними предпримут охоту с новым оружием. Да, это я настоял, чтобы падла взял Ромку на взлом».
«Надо же! А падла этого мне не сказал. Пожертвовал возможностью полностью обелить себя. Вот такой грубый, шумный, язвительный хакер».
«Пацану это было нужно. Он хотел найти себя в жизни, понимаешь? И нашел бы, не случись нелепой трагедии. Я хотел ему помочь, веришь?»
Я лежу в пыли, прижимаюсь лбом к грязному протектору. Я смотрю в пыль. Я верю. Почему так происходит? Стоит добраться до самого дна, и видишь, что никто и ни в чем не виновен по-настоящему. Мне кажется, что темный дайвер не врет. Вряд ли у него были основания желать Ромке смерти. Да и не было никаких оснований к тому, что Ромка серьезно пострадает при взломе New Boundaries.
«Веришь?»
«Зачем тебе файл?» — кричу я в ответ.
«Веришь или нет?»
Неужели это для него важно? Мой ответ — мое отношение к нему.
«Верю», — говорю я вполголоса, но он явно слышит.
«Хорошо, мне нужен файл. Отдай его, и у нас не будет больше взаимных недоразумений. Или ты и впрямь нанялся работать на Дебенко? Милая провокация, но я никогда не поверю. Ты слишком хорошо помнишь, как тонул в глубине».
«Зачем тебе файл?» — повторяю я. «Тупое упрямство — иногда единственный выход».
«Он пойдет в свободный доступ. Всем желающим. Если хочешь, я дам время, чтобы Чингиз успел выпустить его в продажу».
«А что произойдет вслед за этим, ты подумал?» Темный дайвер смеется.
«А ты как считаешь? Виртуальщики станут ходить в глубину с искусственной натурой на машине. Каждый желающий сможет перенести свою личность в сеть. Нынешние мощности Диптауна этого не позволят. Прогресс будет подстегнут. Виртуальный мир вырастет тысячекратно».
«Смысл?»
«Я люблю глубину».
Мне кажется, что это длится бесконечно. Разговор с оружием в руках.
«Я не готов дать ответ. Встретимся через сутки».
«Леонид, не пытайся меня обмануть. Тебе никуда не скрыться. Я достаточно наглядно продемонстрировал свои возможности? Или еще нет?»
«Возможности, значит. Глубина, глубина, я не твой». Я так привык к эффекту этой короткой фразы. А мир вокруг не обретает мультяшных очертаний. Мир остается прежним. Я в глубине. И глубина стала реальностью. Первая и последняя из способностей дайвера, основа основ, утрачена. «Глубина, глубина, я не твой!» «Бесполезно».
«А теперь наглядно?»
Он смеется. Он знает, что я пытался сделать, и знает, что я потерпел неудачу. Господи, да откуда у него эти возможности, и есть ли им предел? Не может не быть, иначе бы он достал и расшифровал файл давным-давно. Темный дайвер не всесилен. Значит, я вскакиваю, перекатываюсь через капот машины, падаю. Больно-то, черт. Темный дайвер по-прежнему у стены, только он не стоит на земле. Он висит в метре над асфальтом, медленно-медленно перебирая в воздухе ногами. Вот почему я его не видел.
«Я даю тебе 2 часа, Леонид», — говорит он очень спокойно. «Далее начнутся очень серьезные проблемы. Пока».
Может быть, я успел бы выстрелить, но сейчас его лицо — лицо Ромки, и это меня останавливает. Сволочь он всё-таки. Тёмный дайвер проводит по стене рукой, и в выщербленных кирпичах раскрывается узкая щель. Вот в эту щель он и уходит, втягивается, расплющиваясь в тонкий цветной лист. Ещё одна демонстрация силы. Хочется плакать. От обиды. Как ребёнку, поставленному в угол, с напутствием подумать. Прячу револьвер стрелка в кобуру, пистолет просто в карман. Бросаю последний взгляд на машину, где застыло расстрелянное тело панка.
«Стоять!»
Голосок у полицейского тонкий, пронзительный. С таким тонким воплем над кирпичи пяткой разбивать. По внешности вылитый Джеки Чан. «Стою», — меланхолично отвечаю я. «Как-то не пугает меня полиция Диптауна после общения с тёмным дайвером».
«Кобуру снять! Бросить на землю!»
«Подчиняюсь». Полицейский, держа меня на прицеле своего массивного револьвера, приближается. Осторожно заглядывает в машину. Глаза его округляются. «Он не мёртвый. Он просто так пахнет», — любезно сообщаю я.
«Тебе это будет стоить дорого!»
— с каким-то даже восторгом сообщает полицейский. Скорби по водителю в его голосе нет. Он же понимает, что всё понарошку. «Не думаю». Кобура с револьвером под ногами, но вот пистолет Дебенко рядом. Колебаться некогда, мне дали 2 часа на раздумье. Разборки с полицией не входят в мои планы. Взгляд у полицейского удивлённый-удивлённый. Он костенеет и падает на спину. Рука продолжает крепко сжимать пистолет. Подхожу, с лёгкой дрожью заглядываю Джеки Чану в лицо. А если Дебенко соврал насчёт первых 5 патронов? Полицейский начинает говорить так быстро, что программа-переводчик захлёбывается, и я слышу его родную речь. Эх, не силён в китайской грамоте.
«Что ты сделал? Что ты сделал, негодяй? Что ты со мной сделал?»
Наконец программа справляется с задачей. «Не волнуйся, успокаиваю я стража порядка. Через 1/4 часа паралич пройдёт. Вы ведь заказывали разработки парализующего оружия. Так вот, они закончились удачно». Я оставляю его лежать и любоваться небом. Полиции Диптауна полезно подумать о последствиях своего заказа. Я не знаю, возможно ли повернуть время вспять, возможно ли загнать Джинна обратно в бутылку. Но вдруг комиссар Джордан Рейд ухитрится проделать этот фокус. Он всё-таки не глупый мужик.